Светлый вечер в Казани.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Светлый вечер в Казани». С вами в студии священник Алексей Павлов. И в гостях у нас сегодня доктор церковной истории, первый проректор Казанской духовной семинарии, протоиерей Алексей Колчерин. Добрый вечер, дорогой отец Алексей.
Здравствуйте, отец Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад вас приветствовать на радиоволнах «Радио Вера Казань».
Отец Алексей, вот тема сегодня так или иначе будет страстная, Пасха, потому что они приближаются неумолимо. Но начать я хотел бы немножко с другого. Я знаю, что на протяжении, наверное, 10 лет или, как минимум 5 лет вы занимались тем, что исторический анализ документов собора 1918 года. В позапрошлом году это было столетие этих событий. В этом году наступают 20-е года. И это было то время, 1920-е, когда по Поволжью шел голод, по стране шел голод. И вот недавно вышла книга Гузельяхина «Поезд на Самарканд», и там главный герой город, как говорит сама автор книги. И я хочу вот о чем спросить. Вот в столетии этих событий, как вообще церковь жила в то время? Вот какая была атмосфера? Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, действительно, мы переживаем вот эти столетние, скажем так, юбилеи событий, очень насыщенных, очень глубоких, очень судьбоносных. Если даже удивляешься иногда, как могло такое большое количество событий уложиться в совершенно небольшой промежуток времени. 1917 год, 18-й, 19-й. Это и отречение государя от престола. Это поместный собор 1917-18 годов. Это приход к власти большевиков, гражданская война. В то же время в церкви это избрание святейшего патриарха Тихона. Это, конечно же, большое количество вот этих вот изменений, я бы сказал, даже восстановления церковной канонической жизни, управления церкви на всех уровнях, на высшем церковном управлении, на епархиальном, на благочинческом, приходском. Событий было очень много. Гражданская война разделила людей. Многие наши иерархи, священнослужители, богословы, ученые, философы были вынуждены покинуть родину. И в это же время происходят страшные события, начинаются гонения на церковь, самые настоящие, то есть большевики с самого начала показали свое ярко выраженное негативное отношение к церкви, к верующим. И там были кампании по вскрытию святых мощей, изъятие церковных ценностей как раз-таки. Вот последняя кампания, она связана с событиями голода в Поволжье. Это уже там, 21 год, 22-й. Это были очень страшные годы, потому что действительно есть описание свидетелей тех событий, как это все происходило, что тут вымирали целые районы, скажем, на территории Республики Татарстан в нынешних границах. Ну и церковь, она тоже переживала очень тяжелые моменты своей истории. Это было связано с закрытием духовной академии, семинарий, с закрытием монастырей, приходов, с изгнанием монашествующих, духовенства. Священномученик Кирилл, митрополит Казанский, по сути, когда он приехал в Казани, был только назначен и приехал в Казань весной 1920 года, всего лишь буквально там 3 месяца он был, имел возможность управлять епархией, дальше был уже арестован. И вот действительно такое ощущение, что происходит обрушение целой эпохи, да, то есть меняется весь привычный уклад жизни людей. И, наверное, самое ужасное, самое безобразная иллюстрация этого всего – это вот этот голод, который действительно сломал судьбы людей. Многие погибли, болели. Я, насколько смог, изучил, например, историю своей семьи. То есть мои предки, вот в семье, если я правильно помню, было 5 детей. и они были вынуждены разделиться, то есть с тремя детьми мать уехала в одном направлении, в сторону Сибири, отец забрал двоих детей и в другое место, чтобы выжить, например, такой большой семье, они были вынуждены разделиться, чтобы искать пропитание в других регионах страны, менее пострадавших от гражданской войны, от страшного голода. Не дай бог нам это пережить. И знаете, отец Алексей, когда вот читаешь воспоминания, смотришь какие-то иллюстрации с тех именно времен, с тех лет, в некотором смысле наши собственные нынешние какие-то сложности, трудности теперь становятся гораздо более, или, по крайней мере, видятся гораздо проще и легче. И нам в некотором смысле, может быть, даже Господь миловал, мы живем в хорошую эпоху, есть благополучие, все, да, то есть если есть руки, иди, работай, зарабатывай, ты можешь обеспечить себя, семью, ты можешь купить пропитание с Божьей помощью. Так что вот нам нужно и знать историю, изучать ее, чтобы уметь жить сейчас.
Отче, я хочу сейчас прочитать небольшой отрывочек вот из воспоминаний тех людей, которые писали отчеты в центр о том, вот, какой размах получил голод. И вот один из председателей комиссии, он пишет о том, что они зашли в один из домов в деревне, и там лежала мать, которая уже не могла, у нее не было сил ни встать, ни самовар поставить. И по углам были лежали дети, связанные. Комиссия стала спрашивать, что, ну, почему вы так лежите? Она говорит, у нас нет сил встать, а у детей связаны руки, потому что они кусали друг друга. И тогда вот этот член комиссии, он достает хлеб и пытается их накормить. И вот он пишет, что дальше мать встала на колени и заговорила страшным плачущим голосом. Они мучили 7 дней, потом стали потише, и теперь уже ничего не чувствуют. Дайте им умереть спокойно. Сейчас покормите, они отойдут от этого голода, и опять 7 дней начнут мучиться, кусаться, и потом долго будут успокаиваться. А ни завтра, ни через неделю никто ничего им не даст. Пожалуйста, не мучайте их. Христа ради, уйдите и дайте умереть спокойно. Эти слова женщины, они просто переворачивают вот, по ощущениям какой-то вот даже мир, что мысль о том, что вот мир может так измениться, твоя жизнь может так измениться, чтобы ты так начал рассуждать, она кажется мне очень страшной. Вот как в это время могли рассуждать верующие люди? Как в это время вообще могла совершаться литургия? Вот что вы думаете об этом?
Вы знаете, отец Алексей, я думаю, что в такие страшные испытания Господь дает и в некотором смысле силы, чтобы их пережить. Конечно, прочитанные строки, они переворачивают как-то очень сильно внутренне. Это, конечно, очень страшно представить, да? Тем более, если представить там своих детей в подобной ситуации, это, конечно, немыслимо. Но если мы обратим свой взор на, например, подвиг святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, это тоже было в те же годы, чуть раньше или чуть позже. Вы знаете, откуда у них брались силы на то, чтобы идти и отдать свою жизнь за свою веру? Да, казалось бы, тоже там были молодые священники, у них были семьи, дети. Когда перед ними ставился вопрос там, продолжать служить, продолжать хранить свою веру и быть за это, может быть, расстрелянным или сосланным в далекие лагеря, может быть, даже быть обреченным на то, чтобы никогда больше в жизни не увидеть своих детей, там, родителей, супругу, например, да? И вот откуда у них брались силы на то, чтобы стоять в вере до конца? И это по нашему рассуждению, как вот мы с вами сейчас, в какой мы живем обстановке, я думаю, это невозможно на себя примерить, представить. Но вот когда наступает такая ситуация, когда действительно нужно дать четкий и прямой ответ, так или иначе ты должен поступить, Тогда я думаю, что в такой момент Господь передает силу и передает решимость, и люди готовы отдать свою жизнь за веру во Христа. Таких примеров тысячи. И это было не только в далекую-далекую эпоху Древней Церкви, да, когда вот были гонения на христиан. Это было буквально 100 лет назад, 90 лет назад, 80 лет назад. То есть это, ну, буквально всего лишь несколько поколений старше нас. Это люди, ну, в некотором смысле наши современники. Откуда у них? Они также родились, получали образование, создавали семьи, становились священниками, там, или выбирали монашеский путь, становились епископами. Откуда у них взялась такая сильная, горящая вера? Я думаю, по-человечески это объяснить невозможно. Только вот Господь силы дает и действительно помогает в нужный момент стоять в вере до конца.
Лучше, чтобы прояснить картину, просто я как это представлял себе, что вот, ну, ты поел более-менее, да, то есть вот, ну, дети твои, но пришли, и вот за Христа говорят, или отрекайся, или мы тебя убьем. И вот в том смысле, что когда ты, ну, ну да, тут процесс, вопрос веры. А когда ты медленно умираешь от голода, и вот этот момент мне сложно понять, ты же, ну, не за Христа умираешь, ты просто медленно умираешь от голода. Mm-hmm. Вот в этот момент какой вообще может быть разговор с Богом?
Ну, давайте тогда мы вспомним другой исторический пример. Святой священномученик, патриарх Ермоген.
Mm-hmm.
Ситуация в некотором смысле похожая. Это глубокий старец, ему было уже там за 90 лет. И он был обречен на медленную смерть в голоде, в холоде, в жажде, в подвале одного из домов там, в Москве. И от него требовалось, как от патриарха, признать власть польских интервентов, запретить каким-то народным восстанием против них. И этот человек, он выбрал пойти до конца этим путем, который избрал изначально. Это тоже вопрос веры, вопрос выбора. Очень сложно рассуждать, вот именно если взять ту картину, которую вы зачитали, она очень и очень тяжелая. Да? Я думаю, что вот если даже перед нами стоит вопрос, насколько вот у взрослого человека хватит силы выдержать какие-то испытания, трудности за веру, то это испытание бывает многократно тяжелее, если ты видишь страдания тех, кого ты любишь. Если сам как-то ты, может быть, вытерпишь. А если на твоих глазах страдают твои близкие люди, то действительно вот это вот испытание, оно умножается во много раз. Ну, видимо, тоже какие-то внутренние ресурсы должны быть найдены.
Светлый вечер в Казани.
Напоминаю, это программа «Светлый вечер в Казани». С вами ее ведущий, священник Алексей Павлов. И в гостях у нас сегодня, напоминаю, доктор церковной истории, первый проректор Казанской духовной семинарии, протоиерей Алексей Ковчерин. Хочу спросить, отец Алексей, вот есть у Виктора Франкла в его книге «Скажи жизни да», где он описывает концлагерь. В принципе, потом он стал психотерапевтом, то есть логотерапией занимался, лечением людей, о том, что в жизни смысл есть, о том, как можно преодолеть вот это вот травмирующее страшное событие. Он говорил о том, что в концлагере становятся одни свиньями, а другие святыми. И вот когда мы смотрим фотографии, сводку, хронику тех событий, там можно видеть и те фотографии, где запечатлены каннибалы, запечатлены мародеры. И у меня вопрос такой: к чему в жизни нужно стремиться, чтобы не стать, не потерять вот этот человеческий образ, но не потерять не то, что Христа, а в принципе облик человеческий?
Ну, это задача любого христианина. Это как раз-таки вот в таких самых экстремальных жизненных ситуациях как раз-таки и проявляется. Насколько ты, если ты считаешь себя христианином, насколько твоя жизнь Евангелию соответствует. Как раз-таки вот в нашей повседневной жизни мы можем в большей или чуть меньшей степени жить по Евангелию, да, как-то вот соизмерять свои поступки, молиться или не молиться, посещать храм или не посещать. Но наступает так или иначе в жизни каждого человека момент, когда он должен здесь и сейчас все очень четко разграничить, да или нет. Является он христианином? Готов, например, ты за то, что ты веришь в Господа Иисуса Христа, там, отдать свою жизнь? Готов ли ты пожертвовать всем, что имеешь? И как раз-таки вот если мы возвращаемся к событиям столетней давности, действительно, поступать можно было по-разному. Можно было стараться, трудиться самоотверженно или воспринимать, принимать те тяжелейшие удары судьбы, да, которые вот на людей падали, но в то же время оставаться человеком. В любой ситуации это вот личный выбор каждого человека. Откуда взять эти силы? Ну, если мы люди верующие, мы говорим, что такие силы надо взять в молитве. И большое количество примеров из житий святых, когда Господь подает нуждающимся, дает, вот, укрепляет веру. Помните, у преподобного Сергия Радонежского однажды нечем было кормить ни братью, ни паломников. И по молитве приехал какой-то воз с хлебом, как-то вот удалось сохранить братью, да, чтобы вот напитать всех алчущих, кто там находился. Поэтому вера, она как раз-таки наша проявляется в таких вот самых сложных критических жизненных моментах. Помочь их пережить может молитва. Ну а как заложить этот фундамент? Я думаю, тут, конечно, надо стараться закладывать его в самом раннем детстве. И здесь очень важно то, насколько в наших семьях сильны главные жизненные устои. Вера, милосердие, любовь, послушание родителям. Закладывается фундамент в детстве. Поэтому и нам, священникам, и нам, как родителям, есть такая очень большая задача своих детей учить, прививать им вот эти самые главные евангельские ценности. Я повторюсь, любовь, милосердие, сострадание, жертвенность. И надеемся, что вот когда наступит у наших детей такой вот сложный жизненный момент, какая-то ситуация кризисная, что они сделают выбор правильный, жизнь, да, веру во Христа, они ее сохранят. Поэтому вот детям нашим надо быть примером, но и самим тоже знать, что Господь, как бы тяжело нам ни было, Он нас не оставит. В этом и смысл нашего бытия. Неделю назад была память преподобной Марии Египетской.
Угу.
Вот уж кто на Бога полагал. Взяла всего лишь
две булочки, небольшие, два хлебца.
Два хлебца, ушла в пустыню и прожила там. И Господь дал, и питал, и кормил. И в конце ее земной жизни дал возможность увидеть ее подвиг преподобному Зосиме, чтобы был нам в назидание. Вот это пример веры, вот это пример действительно упования на Бога.
Отец Алексей, вы так затронули тему детей, тему воспитания. Поделитесь, пожалуйста, вот как вы прививаете своим детишкам вот эту евангельскую истину о любви, милосердии, страдании? Как это происходит? На каких примерах? Можете вспомнить?
Вы знаете, я так вот даже боюсь что-то сейчас сказать, потому что на самом деле иногда, к сожалению, очень мало времени этому уделяю. К стыду своему говорю. Просто не успеваешь что-то еще. И иногда бывает справедливый упрек со стороны матушки, что вот дети-то растут, и смотри, ты вот сейчас, у тебя нет времени, ты должен туда успеть, здесь должен успеть. А момент может быть упущен. Поэтому надо стараться больше времени с детьми проводить. Утром встать, вместе помолиться. Вместе там, съесть просвару, там, благословить перед уходом в школу, в детский сад. То же самое вечером, да, вместе на молитву встать. что-то доброе почитать, какой-нибудь пример жития святых, там, Божья искра. Ну и совместный в храм поход, да, приобщение к таинству причастия детей. Все это очень важно. Самое важное — это, конечно, стараться быть примером своим детям. Есть такой очень важный педагогический момент, что дети, они чувствуют истину и правду. Если ты говоришь детям, что нельзя обманывать, а сам обманываешь, они это видят. Говоришь, что надо почитать старших, а сам бываешь, не почитаешь, кого-то осудишь. Они тоже это услышат и запомнят. Говоришь, что надо верить в Бога, а сам ленишься, там, в воскресенье на службу пойти, я лучше высплюсь, я лучше отдохну, я устал, неделя была тяжелая. Вот и дети это тоже видят и смотрят. Они воспринимают больше наш образ жизни, чем то, что мы говорим им. Поэтому быть примером, стараться. Я не являюсь, конечно, идеалом, далеко. Очень хотелось бы больше времени детям уделять. Действительно, они очень быстро растут. И мы все время откладываем на потом. Как тут, когда займемся воспитанием, когда мы с ними вместе пойдем в поход или что-то еще. Поэтому надо вот здесь и сейчас воспитывать детей, быть с ними как можно ближе, ну и стараться быть примером для них.
Очень, мне кажется, те, кто сейчас слушает нас, это в основном отцы, которые возвращаются с работы домой. Вот. И это слова, конечно, звучат вдохновляюще, потому что, мне кажется, очень многие из нас, из отцов, кто содержит семью, они очень редко видят своих детей. И тут, конечно, вот это напоминание о приоритетах, о том, что если сейчас у тебя не будет времени на детей, то потом у детей, может быть, не хватит времени на тебя, они будут жить по твоей модели загруженности. Вот. А, ну, может быть, поделись каким-то, ну, что вы напоминаете себе? Вот? Как вы заставляете себя пойти почитать им что-то?
Это бывает через силу. Это каждый раз. Ты приходишь домой уставший уже, хочешь...
Машка помогает заставлять. Помогает.
Она помогает тем, что берет большую часть вот этих бытовых вопросов на себя. Она действительно и сама старается тоже, как бы ей не было тяжело, как бы она не устала. Иногда даже какой-то такой вот упрек, ну, в хорошем смысле слова.
Угу. Напоминание.
Напоминание. Да-да-да. Это тоже так, вроде бы ты все, нет, уже лег на диван, нет, я сегодня не могу, устал. Она просто мимо пройдет, скажет, ну что ж ты, вот, надо, значит, встать, себя переселить, пойти и, там, не знаю, почитать с детьми на ночь молитву или там что-то, какой-то хороший, добрый рассказ, сказку хорошую.
Угу. А можете поделиться, что читаете? То есть, ну, это всегда духовная литература? Или, ну, какая-то классика хорошая, какая-то просто хорошая, качественная книга?
Ну, это, конечно, библейские истории. Они, это даже из моего собственного детства, то есть это всегда очень хорошо воспринимается, тем более в таком пересказе для детей. Очень хорошо на всю жизнь запоминается. Это обязательно. Ну, какие-то... Житие святых в переложении для детей. Тоже бывает, да, очень интересно, живо написано. Вот такие. Ну, сейчас хороший выбор именно детской литературы. То, что, может быть, им понятно, интересно, близко. Вот. Ну и бывает, что они, конечно, шалят, балуются и будто бы не слышат, да. Но все равно, я даже по себе помню, все равно нужно читать. Они вот все равно слушают, и как-то вот у них это укладывается в голове. Может быть, не сегодня, не сейчас, а все равно вот это вот как такие вот маленькие-маленькие такие камушки, которые закладываются в сердце человека, в разум человека. И потом в какой-то вот нужный момент они все-таки, вот я думаю, как бы вот свою такую роль, такого фундамента должны сыграть.
Ага, спасибо очень. Вот мы так здорово перешли от темы страдания к теме жизни, к теме продолжения жизни. И я думаю, сейчас продолжим. Напоминаю, это программа «Светлый вечер в Казани». В гостях у нас сегодня доктор церковной истории, первый проректор Казанской духовной семинарии протоиерей Алексей Колчежин. И мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер в Казани».